В учении йоги есть классические принципы, которые разделяют все школы практически без исключения. Это принципы, сформированные Махариши Патанджали в Йога-сутре. Это принципы ямы и ниямы. Принципы ямы известны всем. Принципы ниямы, о них не так много говорят, но они очень важны для нас с точки зрения лая-йоги, с точки зрения созерцания. Эти принципы таковы: шауча, внутренняя чистота, сантоша, удовлетворенность, довольство имеющимся. Тапас, аскеза, подвижничество. Самообучение, сватхьяя. Упование на Всевышнего, Ишвара Пранитхана, или преданность Богу, говоря языком факте. Фактически наши самаи, принципы винаи, вытекают, это разветвление основных принципов ямы и ниямы. Чистота – это и есть то чистое видение, которое вы пытаетесь пестовать. Это принцип самаи, когда вы всячески избегаете омраченных состояний, когда вы контролируете желания, бессознательные нечистые мысли, нечистое видение. Без чистоты, без моральной чистоты в духовной жизни делать нечего, потому что вместо освобождения, войдя в подсознание, станешь каким-нибудь нечистым духом, не совладев с кармами. Чистота – это именно то, что отличает монашескую жизнь от мирской. Потому что мирская жизнь часто перемешана с нечистыми тамасикабхавами. Но в монашеской жизни мы блюдем принципы чистоты. Чистое видение, священные взаимоотношения, самая. Монастырь фактически монастырь в мире людей, а в чистом видении это священное пространство, мандала. Монахи – это монахи в мире людей, а в чистом видении это божества. Работа и практика – это в мире людей, а в чистом видении это лилы, абсолюта и тонких божественных энергий. Звуковая речь – это в мире людей, а в чистом видении это баджаны, мантры и слова песнопений. И чистота – это когда постепенно мы переходим в это чистое видение, в другое пространство. В мире людей это человек, а в чистом видении это абсолют и проявленное божество. И по сути освобождение и достижение освобождения – это переход в такое состояние чистого видения, переход в это самое другое пространство. Это пространство не есть какие-то далекие небеса, это состояние ума, потому что любое пространство зависит от сознания. И ключ к этому переходу – это чистота шауча. Когда люди занимаются йогой непрофессионально, они не понимают глубины элементарных принципов. Потому что за каждым принципом можно написать целую библиотеку томов разъяснений за одним словом. Но именно только когда мы соблюдаем эти принципы, в самом деле реализуется сущность йоги. Что такое тапас, аскеза, подвижничество? Тапас связан с раджа-йогой. В древности были йоги, которые следовали различным крайностям. Длительное неподвижное стояние с поднятыми руками. Длительное неподвижное сидение. Испытание себя голодом, жаждой, холодом и зноем. За счет различных видов тапаса они обретали йогические силы. Соблюдение полного молчания, пост. Однако тапас – это не есть вредное самобичевание или самоистязание. Тапас переводится как «жар» или «тепло», и он относится к огромной энергии, называемой оджас и теджас, йогическому теплу, которое порождается благодаря упражнениям. Для нас тапас – это практика разжигания внутреннего огня, теджаса, в результате занятий йогой. Существует в кундалини-йоге именно такая конкретная стадия, называемая стадия тепла. На той ступени, когда йогин пробуждает кундалини, и у него активизируется элемент огня начинает двигаться по всему телу. Тело начинает испытывать мощное тепло. Большое ощущение жара. Этот жар начинает переплавлять нечистые праны в теле. И тогда жар начинает двигать ветер, который начинает входить в сушумну и сахасрару. В этом смысл принципа тапас. Сватхьяя – самообучение или чтение священных текстов. Мы начинаем с чтения священных текстов. Нам нужно много знать разных священных текстов. Однако в конечном счете чтение священных текстов должно закончиться на том, чтобы мы поняли суть сознания, из которого исходят священные тексты. И тогда вся сватхьяя заключается в одном слове – созерцание. То есть для йогина, который освоил многообразные теории, наступает момент, когда он их должен оставить и практиковать санкальпу, практиковать созерцание. В этом заключается сватхьяя в анутара-тантре. Тот же, кто не понял еще принцип созерцания, должен вновь и вновь изучать тексты, чтобы прояснить его. Пятый принцип Ишвара Пранидхана – упование на Всевышнего, непрерывная связь с Ним или преданность Богу. Этот принцип означает для йогина, с точки зрения нутара-тантры, направление своего сознания на Всевышний Источник. Другими словами, непрерывная связь с естественным состоянием, с Абсолютом. Или можно так сказать, естественное состояние – это уже фактор наличия такой связи. То есть, когда у вас есть связь, вы в естественном состоянии. Когда связи нет, вы в неестественном состоянии. Для Бхакта преданность Богу – это направление разума на форму, концепции посредством ритуалов. Для йогина в лая-йоге преданность Абсолюту заключается в непрерывном направлении сознания на тонкий интуитивный разум, пребывание в принципе осознанности, который находится за пределами эго. Все большая самоотдача этому принципу осознанности, до тех пор, пока эго не растворится. Если человек имеет такую преданность, он обладает огромным энтузиазмом в духовной жизни, он подключен к великому источнику. Если он такой преданности не имеет, все, что ему остается, это личное эго с маленькими собственными кармами, тогда ему практика всегда затруднена. Поэтому развивать такую преданность и созерцать – это очень важный принцип. Вот если человек предан, то он думает об этом абсолютном состоянии или абсолютном бытии, абсолютном сознании, чем бы он ни занимался. Он как человек, который не может как бы чему-то больше придать значение, кроме этого великого состояния, кроме этого великого абсолюта. Даже если он занимается чем-то другим, у него никогда нет сомнений, уныния, тамаса. Он всегда в возвышенных бхавах, сатвик-бхавах. Всегда в божественных состояниях. Ему очень легко даются аскетизм, всеприятие, потому что он очень легко относится к своей личности, к внешним условиям. Он ничему не придает значения. Он как женщина, у которой завелся любовник. Все ее мысли направлены на любовника, чем бы она ни делала. Она изображает что-то, делая по дому, а мысли в другое место. Ее ум предан другому. Для йогина таким любовником является абсолют. Тот же, у которого такого любовника нет, ну, как бы, и практика его является чем-то таким ненасыщенным, чем-то умственным, более формальным, каким-то описанным только внешними принципами и грубым пониманием. Да.
Такие понятия, как Ишвара Пранистхана, Шаранагати и Прапати, это одно и то же?
Махапандита. Шаранагати – самоотдача. Есть шаранагати, есть шудха шаранагати, то есть высшая самоотдача. Прапати – это тоже самоотдача, только шаранагати больше присуща вайшнавской традиции. Прапати присуща больше с традиции шайва-сиддханта. Можно сказать, что Ишвара Пранидхана – это начальная стадия, когда вы только уповаете на Бога, но еще сами по себе. А Шаранагати – это уже когда вы уповаете на Него в любых ситуациях, когда вы на Него глубоко уповаете, когда всегда вы связываетесь со Всевышним Источником. А Прапати – это когда вы уже настолько на Него уповаете, что вы приняли все, и вы отдали самого себя. Когда ваше упование настолько углубилось, что вы сказали: «На все пусть будет воля Твоя. Не я, но Ты. Я принимаю все». Вот с точки зрения созерцания эта стадия у нас называется самотрансценденция, Прапати. Когда мы выходим за пределы маленькой личности и уже сливаемся с этой бесконечной, с этим бесконечным разумом. И мы настолько с ней сливаемся, что мы как бы меняем все местами. Мы позволяем этому бесконечному разуму вытеснить наше малое «я». И это великое «я» начинает в нас поселяться. Сначала мы с ним соприкасаемся, и мы начинаем его четко видеть. Мы созерцаем это безграничное, подобное пустому пространству, величие света во всем. Не обязательно мы его глазами видим, мы это ощущаем, как бхаву. А потом она настолько нас заполняет, что мы убираем, отпускаем себя. И вот тогда мы медитируем без медитирующего и без понятия медитации. Это движется, медитация движется естественно, потому что мы в нем каждую секунду находимся. Уже нет нас, а это безграничное сознание вытеснило все и наполнило нас полностью. Это прапати. Что касается шаучи, чистоты, есть текст Майтрайиния Упанишада, который говорит: «Разум бывает двух видов, чистый и нечистый. Нечистый соприкасается с желанием, чистый избегает желаний». Очистив разум от лености и рассеянности, сделав его непоколебимым, йогин освобождается от разума и идет к высшему освобождению. Все эти факторы взаимосвязаны. Чистота и преданность. Если ваш разум чистый, то вы всегда его направляете только на Всевышний Источник. Если он нечистый, то вы иногда его направляете на Всевышний Источник, а иногда на мирские желания, на отвлечения, на омрачения. Опытный монах отличается тем, что он никогда, уважая себя, не позволит себе направить разум на нечто нечистое, на омраченное. При этом, когда мы говорим «нечистое», мы не подразумеваем какие-то иллюзорное моральное представление о чистом и нечистом. Нечистый означает бессознательный, то есть нет другой нечистоты, кроме мрака сознания. Вот когда у нас есть омраченность, то любой этот фактор является нечистым. Опытный же монах не допустит омраченности ни в каком состоянии, потому что он может воссоединять созерцанием любые проявления. Итак, из всех этих пяти принципов мы рассмотрим подробнее сантошу, или удовлетворенность, довольствование тем, что имеешь. Вот словарь йоги говорит, что довольство – это все равно, что бесстрастие, когда йогин одинаково равнодушно взирает на ком земли и кусок золота. Невозмутимо переносит успех и неудачу, радость и печаль. В лай-йоге довольство или удовлетворенность – это ключевая точка во владении созерцанием. Ключевые точки во владении созерцанием, они таковы. Удовлетворенность, расслабление, отпускание себя, отрешенность, недеяние и игра, как вершина недеяния. И все эти ключевые точки очень подробно описываются в учении, потому что, чтобы правильно созерцать, мы все их должны полностью для себя прояснить. Так мы попытаемся прояснить, что же такое удовлетворенность. Мастер всегда всем удовлетворен. Быть неудовлетворенным кажется естественным для начинающего ученика, потому что он пребывает в отрыве от духа. Потеряв связь с беспредельным духом, неофит непрерывно грезит о нем, о том счастье, которое он обретет, найдя его. Эти грезы не дают неофиту покоя, лишая его удовлетворенности и заставляя чувствовать безграничную печаль, опустошенность и уныние. Неофит не знает и не верит, что в этот самый миг в его сердце сверкает ослепительная жемчужина беспредельного духа. Даже если он слышит о ней, он лишь горько усмехаясь сетует на свою судьбу, которая не дает ему ее открыть, эту сверкающую жемчужину. Что же закрывает ее, эту жемчужину духа? Само сетование неофита и ожидание ее закрывает. Ученик прозревает, когда все сетования и ожидания полностью покидают его. По-настоящему мы входим в естественное состояние, когда у нас возникает удовлетворенность. Когда мы принимаем решение быть удовлетворенными независимо ни от чего, не ставя себе никаких условий. Буду удовлетворенным от этого или буду удовлетворенным от того. Есть такая поговорка: если хочешь заплатить долги, начни с долгов самому себе. Это подобно тому, как мы раздаем долги самому себе, которые когда-то задолжали. Мы задолжали, что-то пообещав самому себе и не сделав. И потом эти внутренние обещания нас гложут, и мы чувствуем, что мы задолжали. Когда мы раздаем эти самые долги самому себе, у нас возникает эта удовлетворенность. Удовлетворенность – это полное приятие самого себя в настоящий момент как абсолюта. Это не означает, что мы занимаем какое-то положение наподобие мирского самодовольства и думаем, ну все, все чудесно, и мы как бы вообще отворачиваемся от дхармы. Это совсем не то. Это означает, что мы делаем нашу практику из состояния удовлетворенности, и мы ее делаем гораздо качественнее, чем раньше. Это не означает, что мы не видим, над чем нам надо работать, своих недостатков или каких-то ступеней продвижения. Это означает, что мы идем по ним, но идем и работаем с этими недостатками из состояния полной удовлетворенности. Такое состояние полной удовлетворенности является ключом к вхождению в присутствие. Пока мы не обретем эту удовлетворенность, присутствие войти в естественное состояние невозможно. Быть удовлетворенным естественно для мастера, ибо мастер переполнен любовью и восхищением перед беспредельным духом. Мастер живет в великом восторге и экстазе благодарности бесконечному духу. Будучи в единстве с духом, мастер катается в пыли и целует землю, улыбается камням и кланяется деревьям от счастья. Ну, не буквально, разумеется. Это способ передачи состояния блаженства от того, когда вы входите в это глубинное состояние всеприятия и удовлетворенности. Вся жизнь мастера, каждое его слово, жест и мысль – это песня восторга, восхищения, благоговейного уважения к беспредельному духу. Мастер никогда не говорит, он поет песни любви к беспредельному духу, даже если другим они слышатся обыденной речью. Мастер не совершает телесных движений. Он танцует священные танцы, подношения, благодарности, игре беспредельного духа, даже если другим они кажутся чем-то обыденным. Мастер не видит никаких событий, кроме одного – непрерывно разворачивающейся игры беспредельного духа. Состояние удовлетворенности, когда оно перерастает в глубокое созерцание, вводит в нас глубокое чистое видение, в священное пространство, когда ни одно наше действие не является обыденным, когда все до самых мелочей является трансцендентальным. По-моему, в Непале есть такая поговорка: настоящий лев не охотится, он просто обедает. Пока мы не вошли в состояние льва, не обрели естественное состояние, мы постоянно охотимся. Охотимся за достижениями, результатами, техниками и прочими. Но само это состояние охотиться – это двойственное эгоистичное состояние, происходящее из неудовлетворенности. Когда же вы входите в удовлетворенность, вы просто обедаете. Вы торжествуете. И все, что вы делаете, это уже нечто совсем другое. Это праздник естественного состояния. Это танец божества в чистом видении. Те, кто обедают, их видно. Те, кто охотится, тоже видно. Это два разных состояния. Жизнь для мастера, реализовавшего удовлетворенность, есть непрерывный танец, песня, праздник и азартная игра. Мастер удовлетворен, потому что ничего не ищет, и потому что он удовлетворен, потому что ни к чему не стремится. Удовлетворенность мастера не есть сытая праздность, апатия, самодовольство или безволие. Удовлетворенность мастера двигает скалы и создает вселенные. Удовлетворенность мастера есть непрестанный углубляющийся поиск того, как не искать, и страстное стремление к тому, как не стремиться. Удовлетворенность не означает застывание в какой-то точке самодовольства и почивание на лаврах, пение самому себе дифирамб. Удовлетворенность скорее означает, что йогин перестал двигаться в двухмерном плоскостном видении мира и остановился в некой точке, из которой он может проникнуть в третье измерение. Он перестал двигаться как отражение и остановился в точке зеркала и начал углубляться совершенно в другом, новом направлении. Его весь духовный поиск перестал быть ложным и начал становиться истинным. Он начал все глубже врастать в естественное присутствие. Поэтому эта удовлетворенность всегда сопровождается огромным ощущением яркости. Это не есть некое тамосное самодовольство. Это яркость, которая нарастает день ото дня. Это предельная яркость сознания. И когда сознание насыщено этой яркостью и насыщается ей каждую секунду, то нельзя быть неудовлетворенным, потому что ты переживаешь настолько много, что больше, в принципе, трудно даже представить. Ты переживаешь в геометрической прогрессии, когда каждую секунду твоя ясность и яркость увеличивается. И это дарует настолько глубокое состояние, что йогин думает, как можно еще чего-либо, сверх этого еще желать чего-либо. Настолько это тотальное осознавание. И поэтому, если мастер ищет, то он ищет все глубже, как не искать. А если он стремится все глубже к тому состоянию, как не стремиться. Как глубже войти в такое парадоксальное состояние, когда все стремления полностью исчезают? Быть всегда с бытием без выбора и выбирающего – такова счастливая песня мастера. Oh.